Так вместе и пришли они к боярину Лучезару, ибо прослышали, что госпоже Кнесинке могут пригодиться наемные телохранители. «Складно», — подумал волкодав, — «складно и славно. Ишь ведь, у правого уже и брови от переносицы в стороны расступились. Да, жили-были два хоробрых воителя и ратились честно, а потом взяли да побратались. Чего тут не понять?» Крут повернулся к нему. «Ты-то что скажешь, Вен?» Волкодав пожал плечами, гладя повисшего на рубахе мыша, и равнодушно ответил. «Скажу, что пока я при Кнесинке, этим двоим подле нее не бывать». Плишка и Канаон растерянно переглянулись. Ничего подобного они, похоже, не ждали. Рука Лучезара опустилась на меч. «А немного ли на себя берешь, Вен?» — заворчал Крут. Волкодав спокойно сказал. «Ты меня спросил, я ответил». «Чего боишься?» — осведомился Крут. Плишка хмыкнул. «Боится Кнесинка, нас вперед него жаловать станет». Канаон заулыбался. Мужественное, темное от загара лицо, голубые глаза, белые зубы из-под черных усов, красивый малый уж что говорить, да и Плишка был хорош собой, гораздо хорош. Волкодав сказал. «Один из них побил другого, а я побил победителя». «Ну и что?» — фыркнул Крут. «Если ты их побил, они, по-твоему, плохо дерутся? Отроками, небось, только двор не метешь». «Может, дерутся они и неплохо», — сказал волкодав. «Но госпоже, покуда жив, я их не подпущу». «Обижаешь, Вен?» — покачал головой Плишка. «Смотри, каяться не пришлось бы». «А ты молчи, тетеря!» — рявкнул вдруг правый. «Поговори мне тут!» Канаон в полголоса пробормотал по-сальвенски нечто, касавшееся башмаков и поиска бабушки волкодава. За подобные слова у веннов вызывали на поединок, и все это знали. Братья лихие, не отрываясь, смотрели на наставника. Волкодав стоял, как глухой. Лучезар слушал разговор, постепенно белея от бешенства. Рука его танцевала по рукояти меча, но дальше этого дела покамест не шло. Ни ему, дружинному воину, прилюдно задираться с бывшим рабом. «Пошли!» — коротко бросил он наемникам. И те удалились следом за ним, нехорошо оглядываясь на волкодава. Когда же скрылись, на него напустился Крут. «А теперь, парень, сказывай толком, по что обидел добрых людей?» И свирепо оглянулся на замерших рядом близнецов. «Брысь!» Лихобор и Лихослав по привычке дернулись с места, но потом переглянулись и остались стоять, где стояли. Боярин, видя такое непослушание, начал наливаться гневом и открыл рот прикрикнуть. Волкодав опередил его, кивнув. «Ступайте». Братья исчезли. «Ну, парень!» Крут не знал, сердиться или смеяться. Поскреб пятерней в бороде и продолжал. «Ты с теми двоими словом не перемолвился, а уж я-то вас, веннов, знаю. Значит, прикидываешь, не доведет ли судьба насмерть рубиться? Почему?» «Потому что они лгали», — сказал волкодав. «Они давно знают друг друга, а тот бой был подставным. Таким людям у меня веры нет». «И тем, кто таких людей сестре в телохранители сватает», — добавил он про себя. «А не на собственный хвост оглядываешься», — хмыкнул боярин. «С чего взял-то?» Волкодав усмехнулся. «Я зверь травленный, воевода, вот и оглядываюсь». Когда они бились, Плишка угадывал удары, которые нельзя угадать, а потом не заметил самого простого, которым Нарлак его и свалил. Крут, презирая деревянные мечи, вытащил из ножен свой боевой и потребовал. «Покажи!» Волкодав показал. Ему не удалось коснуться боярина, но дело было не в том. «Ты ловишь их, как я тогда», — сказал он правому. «А Плишка защищался, будто заранее знал». Боярин опустил меч и спросил. — Сколько тебе лет? — 23. — А сражаешься сколько?
— 4.
— А я с 4, — с мальчишеской досадой заявил Крут. — В тот год твой отец, не знаю, родился ли. Почему ты сразу увидел то, что я понял только теперь?
Волкодав сказал.
Наверное, ты все с честными воинами дело имел, воевода. Не как я с висельниками. Следующий день выдался теплым и солнечным.
Молодая Кнесинка решила покататься на лошади и велела Волкодаву собираться. «Поедешь со мной».
Боярин Крут подозвал кого-то из витязей помоложе и начал распоряжаться, приказывая седлать коней для десятка молодцов, но Елень Глуздовна остановила его. «Только телохранитель, больше никого не надо».
«Как так?» — всплеснул руками старый храбрец. «А худых людей не равен час повстречаешь!»
Кнесинка, взбегавшая на крыльцо одеваться, смирила его взглядом.
«Тот раз...» «Твои 10 молодцов меня защитили? Или он один?»
И скрылась за дверью. И боярин, не имея возможности оттрепать ее, как надлежало бы за ухо, выплеснул раздражение на Волкодава. «Ну, Вен!» Волкодав посмотрел ему в глаза и ответил. «Я тоже считаю, воевода, что десяток воинов был бы надежней. Но раз госпожа сказала, значит, быть посему. А наше с тобой дело — проследить, чтобы никто ее не обидел». Братья лихие с завистью смотрели в спину Волкодаву, выезжавшему с Кнесинкой за ворота. Они понимали, что им эта честь будет доверена еще очень нескоро. Серко выгибал могучую шею, размеренно бухая подкованными копытами в деревянную мостовую. Если бы кто ни попадя носился по городу вскачь, мастеромостники навряд ли поспевали бы перестилать разбитые горбыли, а горожане вконец разорились бы, собирая деньги на починку улиц под своими заборами. Оттого в городе Истари воспрещено было пускать лошадей вскачь всем, кроме витязей и спешных гонцов. Волкодав видел, как разлетались щепки из-под копыт, когда Лучезар несся со свитой. Кнесинка, уважая прадедовское установление, ехала шагом. Добрые галератцы приветствовали свою государыню, кланялись ей, отступали с дороги, махали вслед. Перепадало внимание и Волкодаву. Ему некогда было вежливо кланяться в ответ, как это делала Кнесинка, и даже думать о том, как вот эти люди совсем недавно с ухмылкой оглядывались на него, шедшего заказывать ножны. Он сидел в седле, точно кот перед мышиной норой, и на плечах под кожаным чехлом тихонько поскрипывала кольчуга, а у седла висел в налучи снаряженный лук. Волкодав озирал уличный люд, держа руки у поясного ремня. Руки непроизвольно дернулись, когда на перерез к Несинке устремился юный сын пекаря. Плечи парнишки обвивала широкая перевязь лотка, заваленного вкусно пахнувшим печеньем и пирожками. Кнесинка взяла пирожок и что-то сказала безусому продавцу, кивнув в сторону телохранителя. Парнишка отступил, пропуская серебристую кобылицу, и протянул лоток Волкодаву. Вен взял маленькую булочку с маком и бросил продавцу грошек. Еще не хватало угощаться за даром. Мальчик ловко на лету подхватил денежку и поспешил прочь, распираемый законной гордостью. Не далее, как завтра вся улица сбежится покупать сдобу из печи, из которой сама Кнесинка не брезговала отведать. Он так и не узнал, что слишком резвое движение навстречу Кнесинке вполне могло стоить ему жизни. Волкодав отщипнул кусочек булочки и дал мышу. В середине лета на галерат случалось опускалась влажная, удушливая жара. Но этот день был совсем не таков. Легкий ветер гнал по небу маленькие белые облака. Летучие тени скользили по цветущим лугам, невесомо перебегали полноводную светень и спешили вдаль по вершинам лесов, синевших на том берегу. Такие дни сами собой западают в память и потом вспоминаются точно благословение богов. — Куда ты хочешь поехать, госпожа? — спросил волкодав, когда городские ворота и большак с вереницами груженных вазов остались позади. — К туманной скале! — обернувшись, ответила Кнесинка и пояснила. — Оттуда видно море, острова и весь город. Я давно там не была. Волкодав поймал себя на том, что любуется ею. Она сидела в седле уверенно и прямо. Глаза сверкают, нежные щеки разрумянились от солнца и свежего ветра, маленькие руки крепко держат поводья стремительной кобылицы. Можно представить себе, какова была ее мать-воительница. Волкодав покачал головой и сказал: «Нет, госпожа, больно далеко, да и место глухое». Чистый лоб Кнесинки от переносья до серебряного венчика перечеркнула морщинка. Телохранитель отказывался повиноваться. Стало быть, случается и такое. Серые глаза неожиданно разгорелись задором. «Моя снежинка, быстрей! Поскочу, не догонишь!» Волкодав смотрел на нее без улыбки. «Может, и быстрей, госпожа», — сказал он наконец. Кнесинка покосилась на аркан, висевший у него при седле. Она видела, как он его бросает. Она вздохнула. «Ты, волкодав, видать, мне жизнь спас для того, чтобы я сама удавилась. Ладно, там дальше на реке славная заводь есть, да и город видать». Вен кивнул и тронул пятками жеребца. Место оказалось действительно славное. Травянистую полянку на возвышенном речном берегу окружали могучие старые сосны, разросшиеся на приволье не столько ввысь, сколько в ширину. Да, хорошее место. И вплотную незаметно не подберешься, и издали не больно-то выстрелишь. Под берегом, за узкой полоской мелкого песка, лежала просторная заводь, едва тревожимая ветерком. Длинный мыс, по гребню которого в ряд точно высаженные стояли одинаковые деревья, отгораживал заводь от стремнины. В темном зеркале, отражавшем небесную синеву, лежали белые звезды водяных лилий. А вдали вправду виднелись гордые сторожевые башни стольного галерада. Волкодав спешился сам и снял с седла Кнесинку. При этом он несколько мгновений держал ее на весу и успел подумать. Совсем не тяжела на руках, даром что полнотела. «Снежинку не привязывай», — велела Елень Глуздовна. «Она от меня никуда». Ласковая кобылица доверчиво сунулась к нему, когда он взял ее под устцы. Волкодав все-таки привязал ее, но на длинной веревке, чтобы могла и травы себе поискать, и поваляться, и в воду войти. Серку такой свободы не досталось. Славный жеребец и так уже начал красоваться перед тонконогой снежинкой, пускай холонит. Волкодав увел его на другой конец прогалины и оставил там, утешив кусочком подсоленного хлеба. И вспомнил. Венны всегда ставили жеребцов и кобылицу к лети, в которую удалялись молодожены. Нарочно, затем, чтобы кони призывно ржали и тянулись друг к другу, приумножая людскую любовь. — Что творишь? — встретила его Кнесинка, уже сидевшая на разустланной попоне. — Я же сказала, она от меня никуда! Волкодав почти ждал, чтобы она поспешила освобождать любимицу, но Кнесинка осталась сидеть. — Может и так, госпожа, — сказал он. — Ее могут испугать. Или попробовать увести. Кнесинка досадливо вздохнула, отвернулась и стала смотреть на реку и город.